чуть-чуть, да? Чуть-чуть. Но я говорила о том, что они создали манифест в 22-м году, да, манифест, который назывался «Эксцентризм», и этому манифесту они следовали. То есть они считали, что необходимо, необходимо следовать, следовать, так сказать, вот низким жанрам, низким видам искусств, то бишь цирк, то бишь... акробатические номера должны быть в фильме. И поэтому первая их картина, я, по-моему, говорила о ней, «Похождение Октябрины», эксцентрическая картина, в 24-м году, она, собственно, и была построена, то есть это была такая проба пера. После двух спектаклей, о спектаклях я разве я не говорила вам? Ну как, не может быть. Это знаменитый был спектакль, вот, кстати, Гоголь, «Женитьба», я, кстати, вспоминала, Козинцева и Трауберга, «Женитьба», или в скобках называлась «Электрификация Гоголя». И вот, используя приемы акробатики, используя приемы цирка, используя, используя, так сказать, различные клоунада, театр буф, создавался, то есть здесь даже как у Эйзенштейна, в общем-то, где-то, где-то какие-то вещи перекликались на всякого мудреца, да, оставался скелет произведения. Герои носили имена американизированные. И вот такое было веселое представление. Что не вызвало, конечно, восторгов у почитателей Гоголя, у почитателей театра, происходило это в Ленинграде. Вот. А следующую картину, которую они, следующий спектакль, он назывался «Внешторг на Эйфелевой башне». «Внешторг на Эйфелевой башне». Тема была очень модная, потому что тема торговли за границей, и здесь возникла тема голубого огня, владельцами которого, значит, являются, придумали, так сказать, этот голубой огонь. В России есть, так сказать, похитители голубого огня, то есть здесь и приключенческое начало было. То есть основа, опять же, была такая эксцентрическая. Успех этот фильм, этот спектакль тоже не имел. Тогда они решили... А мастерская была очень хорошая. Были очень талантливые люди, которые впоследствии стали известными и режиссерами, и актерами, и художниками. Очень известные люди. Но в ту пору они были Герасимов, который обожал, так сказать, вот все, что происходило у них в мастерской. Причем многие студенты были моложе своих преподавателей, но почитали и Козинцева, и Трауберга. И тогда они решили, поскольку кино всех привлекало, они решили создать вот эту эксцентрическую комедию, придумав такую короткометражку. Она называлась «Похождение Октябрины», «Октябрина управдом», имя было очень популярно, «Октябрина», «Ноябрина», потом «Сталина» стали, потом «Кима», «Коммунистический интернационал молодежи», ну и так далее, «Индустрии», а «Чертово колесо». Сценарий этого фильма, это полнометражная картина, и вот на этой картине складывается этот коллектив, замечательный совершенно коллектив, который работает и «Гамлет», Еней, Евгений Евгеньевич Еней, ему было уже много лет, Николаевич Москвин. Это был очень талантливый человек, у него был такой инженерный ум. Аппаратура-то ведь была не очень совершенная, он придумывал всевозможные насадки, придумывал всевозможные, так сказать, приспособления. И смеялись, вы вспоминали, когда, что когда он выезжал на съемку, то значит, была телега, на которой было полно аппаратуры на пушечный выстрел, подойти к этой телеге было нельзя, не разрешалось. А в квартире у него комната, у него была такая спичечная комната в коммунальной квартире, где, значит, все было расставлено по полочкам, и где, значит, он знал, и постоянно он совершенствовал, и постоянно он работал. Кстати, последняя его тоже работа, ну, во-первых, он на Андрее, он снимал Ивана Грозного вместе с Эйзенштейном, вместе с Тесе, потому что Эйзенштейн пригласил его снимать в павильонах. В павильонах. Он был мастер съемки в павильоне. Вот. Мастер светотени. Удивительная работа со светом, с поразительная, так сказать, поразительная работа, портретные характеристики, поразительная совершенно обработка предметной среды, и это очень увлекало и Козинцева, и Трауберга. Вот они не были теоретиками в области монтажа, и монтаж их как раз вот и не увлекал. Им хотелось пощупать, все ли может экран, все ли можно перенести на экран. Поэтому в фильме «Чертово колесо», где, в общем, достаточно банальная такая история, история такая достаточно банальная, он и она познакомились в парке, он был матрос крейсера «Аврора», его отпустили в увольнительную, они гуляли, катались на чертовом колесе, на американских горках, время уже близилось к ночи, он проводил ее домой, дома ее встретил папа Нефман, который увидел еще рядом, значит, этого самого матросика, а у него уже увольнительная закончилась, он ударил дочь, этот заступился за нее, и они пошли в ночь и попали в воровскую хазу. Вот тема воровских хаз тоже одно с другой цепляется. В середине 20-х годов как раз немало было произведений, несколько, во всяком случае, было произведений, посвященных вот, связанных с жизнью подвалов, чердаков с бездомными, ну, нынче это бомжи, да, вот, воровскими хазами. И вот они попали в эту компанию, они, конечно, не понимали, куда они попали, когда они пишут. Но что интересовало и Енея, и почему они все это затеяли, потому что вот, ну, во-первых, типажи, во-вторых, темнота, в-третьих, значит, какие-то там манипуляции, там, да, картежные игры, все потом, когда они уже, значит, сообразили, эти молодые люди, что произошло, они, значит, оттуда едва, в общем-то, выбрались. Вот. Там все происходило, значит, и выпивки, и вот, но экран действительно, на экране действительно была совершенно непривычная такая вот фактура с непривычными типажами, и для них это был, в общем-то, своеобразный эксперимент, конечно, и операторский, и художнический. Вот. А после этой картины, кстати, Кнари написал, и это имя тоже надо запомнить, написал замечательный человек, его фамилия Петровский. Это не тот Петровский, который в Эрмитаже, это другой, но тоже не менее замечательный, потому что он был, кстати, и теоретик кино, у него даже была книга. В начале 20-х годов он писал, как раз размышляя о путях кинематографа, каким путем пойдет кинематограф по пути или театра, или по пути, или собственным путем, и он считал, что собственный кинематограф – собственный путь. Вот. Но он при этом он возглавлял еще и тогдашнюю студию, которая название «Ленфильм», а тогда она была «Совкино». Он был как бы главный редактор, и, в общем-то, и он очень поддерживал молодых. И, собственно, благодаря ему и в 30-е годы, ну, потом он был арестован в конце 30-х годов, но благодаря ему в конце 30-е годы, конечно, были поддержаны такие картины, как и Чапаев, и «Ленфильм» тогда был впереди других студий, и трилогия о Максиме. Вот. И Петровский вот написал этот сценарий. У него было несколько сценариев, вот в частности этот сценарий. А Шинель написал этот сценарий, написал Юрий Николаевич Тынянов. Причем Юрий Николаевич Тынянов написал этот сценарий, ориентируясь на статью Бориса Эхенбаума, который возглавлял вот это общество по изучению языка, русского языка, в который входил и Шкловский, и Тынянов, и Эхенбаум. В Ленинграде они были. Потом они подверглись разгрому в конце 30-х годов, и Шкловский, значит, признавал ошибки, как и многие другие признавал ошибки. Вот. Но на самом деле это были очень умные, талантливые люди, образованные. Вот. А Тынянов, ну, он писал и поэтику кино, и о фабуле, о сюжете, и Тынянов писал. И Тынянов писал, а у Эхенбаума была статья, которая называлась «Как сделана шинель Гоголя». То есть с точки зрения языка, понимаете, о чем говорю? И поэтому Тынянов, зная Козинцева и Трауберга, этот сценарий предназначал для них, что они смогут вот эту поэтику языка Гоголя передать на экран. И они, собственно, этому исследовали. Поэтому к этой картине бывало много претензий, даже уже и в современные годы. Я помню, у меня были сценаристы, группы, которые, значит, разделились пополам. Одни принимали, другие не принимали. Потому что, конечно, претензий к этой картине было много. И с точки зрения, если экранизация Гоголя, то как, подходили как к экранизации, то тогда у Гоголя было и реалистическое, и было, так сказать, и реалистическое, и условное, и так далее. А что же здесь, значит... А здесь были удивительные вещи, и двигала шинель, и возрастал, так сказать, чайник, и удивительные актеры мастерской Козинцева и Трауберга играли. Конечно, вот маслинские работы оператора Маслина в этой картине поднимаются на очень такой высокий уровень. Играл Башмачкин, играл замечательный актер Костричкин. И если кто-нибудь когда-нибудь видел фрагменты вот фильма на Штейна, которым он все трудится, шинель, то вот его Башмачкин, он похож на Костричкина, это шинелевский, этот самый проектор. Ну вот, их после этих фильмов, они снимают два фильма, поскольку их упрекали в том, что они как бы оторваны от современной действительности, и они решили сделать революционные картины. Одна из них была посвящена, называлась СВД, «Союз Великого Дела», это декабристы, они взяли одну из Черниговский полк декабрьского восстания 1825 года, но, как говорил сам, сами написали сценарий, и как в своей книге «Глубокий экран» Козинцев признавался, что опять, конечно, я увлекся изобразительной, внешней стороной, не сосредоточив внимание на сюжетных вот движениях. А, хотя много там интересного было. И три, и последняя картина это, в этих 20-х годах, это «Новый Вавилон». «Новый Вавилон». Так назывался модный магазин в Париже. Это 1871 год. Что за событие в Париже было? А? Да, Парижская коммуна, правильно, 1871 год. Если он Франции, то, конечно, упрекали в том, что, дескать, они увлекаются импрессионистами, но что значит, переносят ими режиссерами в более позднее время из-за их фильмов. Кстати, герои этого фильма были девушка и парень, у них даже не было имени, даже как в числе тех, поскольку он солдат, кто копает могилу. Все это, так сказать, под дождем, и это очень выразительно, и в полутьме, и это очень выразительно. Ну, во всяком случае, Козинцев и Трауберг реабилитировали себя уже в 30-е годы, потому что в конце 20-х годов к ним такое прилипало, во всяком, такое определение, как такие буржуазные вот, художники, эстеты. Вот. Вообще, на самом деле, складывалось довольно-таки... Но это было живописно такое поэтическое направление в кинематографе. С использованием эксцентрической, гротесковой манеры игры. Вот, все это оставалось и в манере, в актерской игре оставалось. Вот, хотя, конечно, она несколько менялась по сравнению, допустим, актеры все те же самые были, несколько менялась по сравнению с первыми, допустим, работами. И, конечно, Александр Петрович Довженко. Довженко вносит новое направление, сегодня написали даже для аспирантов в билетах, очень странное такое громоздкое определение. На самом деле в его творчестве соединялась и философия, и поэтика, и живописность, и пафос. Он был эпатетика, патетика и пафос. Но эта патетика и пафос, они были на таком, на художественном уровне. На художественном уровне. Это не голая патетика. А вот. И я еще раз вот вам подчеркиваю, друзья мои, что, смотрите, Козинцев и Трауберг, они начинали ведь... как художники и обучались, и один и другой немного учились в художественной школе, начинали в театре Марджанишвили, замечательном реформаторе театра, вот мы знаем театр Мирхольда, театр Таирова, Марджанишвили был, или его называли, поскольку Сталин не любил, чтобы были Швили, он был, значит, театр Марджанова. На самом деле он Марджанишвили, театр носит его имя, Тбилисский театр. На самом деле он ставил спектакли в Тбилиси, в Ленинграде, в Киеве. Они познакомились в Киеве, и Козинцев в своих воспоминаниях писал о том, что я счастлив, что «Синее небо» Фуэнте Авихуна, это был знаменитый такой спектакль по Лопе де Вега, было расписано и при моем незначительном участии. Они принимали участие в оформлении этого спектакля, который был, в нем было все, они говорят, и была и революционность, и была патетика, и была поэзия. Ну вот, и а после, поэтому они, так сказать, вот это художественное начало, художественное творчество, оно художественное, живописное чувство, так сказать, умение рисовать, оно было у них. Так же, как и у Довженко, который учился живописи. Он учился живописи, несмотря на то, что закончил учительский институт, преподавал и физкультуру, и черчение, и математику, но при этом он учился у Киевской академии живописи и искусства. Правда, очень коротко он там учился. А потом, когда он в Берлине, оказался в Берлине в качестве, значит, работника посольства, это 20-й год, когда происходила репатриация военнопленных Первой мировой войны, и он там, значит, работал, то этот самый сотрудник посол почувствовал, что в нем тягу к живописи, его определили, даже платили какую-то стипендию в Берлинской академии, он обучался. Поэтому, и как он сам говорил, сетовал, из печали, в общем-то, сетовал, то, что так это в строках читается у него, даже вздох можно прочитать его, у него ведь очень много написано, он очень... Он не был теоретиком, но при этом у него много сценариев, которые не поставлены, написаны, и много... И замечательная автобиография при случае, почитайте, было бы время... Необычайно интересно. А вот. И чувствуется вот это, так сказать, печать, что он говорит, я всю жизнь как бы сидел на двух стульях, потому что я... Он всегда рисовал, в общем-то, для себя он всегда рисовал. И еще хотел ставить комедию, и так не удалось поставить комедию. Правда, элементы комического, иронического, они разбросаны. Но комедии были написаны, сценарии были написаны. Комедии. Вот. Так что вот это тоже момент. Ну и первые картины, они были короткометражки, были поставлены в Одессе после того, как он ушел, так сказать, с дипломатической службы. Значит, и в 26-м году в Одессе были поставлены «Ягодка любви», «Сумка дипкурьера». Ему казалось, что в «Сумке дипкурьера» он сможет выразить вот это свое уважение к этой тяжелой службе дипкурьера. Вот. Но она не получилась такая, как он ее задумывал. И вот ему показали сценарий. Там, кстати, на Одесской студии был такой, с очень неприглядной фамилией, директор студии. Его фамилия была Нечис. А он приехал из Харькова. А в Харькове он работал художником. Работал в журнале «Вист», такой был журнал, и он работал художником. И он был вообще мастером карикатуры и шаршей. И он был и дружил с очень многими театральными деятелями, актерами. Причем он был просто мастер шарша. Он умел... Шарш это же ведь очень, на самом деле, трудный жанр. Поэтому он, так сказать, мало того, так сказать, это было виртуозно, живописно поставил эти три короткометражки. А после, вот значит, этот господин Нечис, директор, предложил поставить сценарий фильма, который написали два человека, этот сценарий. Но только я условие, у меня есть одно, я перепишу сценарий. И он абсолютно переписал съемки, название. 27-й год. Звенигород. Это место, да, вот Звенигород. Место, где тысячелетний дед, его играл актер Надемский, которому было 32 года, ищет счастье. Всю жизнь ищет счастье. В это время революция, гражданская война, у него два внука, один из них на одной стороне, другой на другой. Так условно все это. Вот. И вот он, поскольку вот это место, да, оно исторически для Довженко было, он всегда шел в глубину. Вот, кстати, так же, как и Вертов своих, и чем нагружал свои произведения, вот симфонии Донбасса, к примеру, да, потому что место, оно уже имеет историческую ценность, исторические пласты, и поэтому он уходил под землю. И там была сказочная история, замечательная сказочная история, она разыгрывалась на экране. Это было абсолютно непривычно для кинематографа того времени. И когда премьера этого фильма состоялась в Москве, и присутствовали кинематографисты, все известные кинематографисты, имена которые вам известны, то сначала здесь была такая полная тишина, как описывает Сергей Михайлович Эйзенштейн, потому что все просто были потрясены увиденным. А потом, значит, пошли его поздравлять. А на следующий день Эйзенштейн написал статью, которая была опубликована, она есть в собрании его сочинений, которая называется «Рождение мастера» восклицательным знаком. И он пишет о том, что чего там только не было. И сказка, и фантазия, и реальность, и эксцентрика. И мамочки мои, пишут. Мамочка, мама моя родная, пишет Эйзенштейн.
И все безродные.
Да, на самом деле. И самое главное, он говорит, что это наш режиссер. Говорит, и такого в мире еще мы не видели. Вот. Но и после этого отношение к этой картине на Украине было очень таким. Ее очень плохо приняли, особенно вот националистические украинские власти, они считали, что он, значит, а он, в принципе, он был украинец, он и страдал, что он жил в Москве, так что он покинул Украину, вынужден был покинуть ее. А потом он мечтал переехать туда, он даже писал письмо и просил, может быть, выделите мне там квартиру. Хотя понимаю, что он туда, в общем, не уедет. Здесь было уже ему не очень хорошо, потому что здесь тоже красным карандашом товарищ Сталин запрещал его произведения. И там. Но и там были батьки его, и сестры, и погибли там родители в период войны. Отец был под немцами и погиб, а мать осталась жива, и потом она умерла уже в более поздний возраст. Вот, поэтому в нем было такое очень, просто широкий взгляд на мир, очень широкий взгляд на мир. В нем было вот это ощущение красоты природы, красоты земли, частью которой является человек, вот так я вот сказала, частью которой является человек. И вот конкретный фильм уже «Арсенал», вот этот все-таки фильм, он такой, это первая проба пера после короткометража, поэтому в нем было, он хотел очень выпустить очень много, поэтому захлест такой происходил в Звенигове, с фантазиями. А «Арсенал» выстроен более жестко. Это 18-й год, это конкретные события, которые происходили на заводе, военном заводе «Арсенал» в Киеве, который и по сей день существует, там, кстати, музей, в музее в этом, все материалы этого восстание, где столкновение, значит, украинской, 18-украинской этой самой националистической рады и советской власти очень трудно укоренялось там. А столкновение, которое, восстание, которое было потоплено буквально в крови, все погибли. И в этом финале этого фильма, это хрестоматийный, так сказать, помещенный во все вообще учебники, этот фотография, когда, значит, герой Василь раздирает рубаху, стреляет в него гайдамак. Стреляет, а пуля его не берет. В этом был образ непробиваемости. Все-таки вера в то, что победа, она может быть непобедимостью человеческой, так сказать, сущности. Кстати, вот эту непобедимость он потом в фильме «Повесть пламенных лет», уже позднее, в 61-м году, фильм, который не он будет ставить, а фильм, сценарий, который он напишет, фильм, в котором так много всего тоже было. И трагические истории, когда возвращались солдаты в свои родные дома, а в доме были маленькие дети, рожденные от немцев, потому что долго ведь Украина была под ним. И многие вещи, и много ведь угнано было в Германию, много погибло. Украина в огне, ведь это было написано, это то, что было перечеркнуто Сталиным, и, то есть не перечеркнуто, он запретил даже печатать это, не только ставить фильм. Вот, а какой? Повесть пламенных лет, в этом тоже ведь, вот повесть временных лет, вот это. И поэтому есть некое такое сказание, это сказание, и герой этого фильма, хотя, конечно, здесь сейчас точно не помню, он оказывается на практически, так сказать, убитым, и тем не менее, значит, воскресает, ну, в смысле, землей, со своей землей прошел. Вот, поэтому в арсенале вот это как бы продолжение, вот этот герой фильма, последняя картина 30-х годов, она очень выразительна на стыке 20-х и 30-х годов, вот это ощущение уже прихода звука. Все дело в том, что у Довженко, кстати, фильм «Звенигород» снимал оператор Борис Давелев, оператор, который снимал вместе с Бауэром. Дореволюционное кино. Борис Завелев. И вот ваша картина, которую вы посмотрели, все-таки умница, это была снята Борисом Завелевым. Вот он снимал и картину «Александра Петровича Довженко». Вот. А фильм «Арсенал» и фильм «Земля» снимал замечательный тоже украинский оператор, принято считать его основоположником операторской украинской школы, Даниил Демуцкий. И в отличие от монтажа, вот принято говорить о том, что монтаж Эйзенштейна, мы уже говорили, монтаж столкновения в своей, так сказать, динамике, да, монтаж, он увлечен был Гриффитом еще, когда посмотрел «Нетерпимость» в 20-м году, когда прибежал из плена, он же в плену был 3 года, он воевал в войну Первую мировую, и был в плену, из университета его взяли в армию, Пудовкина. И он посмотрел Гриффита, и он был потрясен просто, и он тогда вот заразился. И тут еще, значит, вот эта Гардинская школа, он пришел, и поэтому у него параллельный монтаж его. А у Довженко принято говорить о том, что это монтаж накопления, как бы, потому что медленность повествования, медленность разглядывания, это было непривычно для той поры, до той поры уже, так сказать, бурлящего монтажного кинематографа. Медленность разглядывания происходящего в кадре, переход, так сказать, из одного кадра в другой, символика возникающая, так сказать, ну и земля. Земля как земля, в которой живут люди, земля, на которой работают и пашут, и собирают, так сказать, урожай. Земля, как из которой, которая рождает человека, на которой рождается человек, и земля, в которую уходит человек. И в этой картине, почему она еще имела такой резонанс и имеет до сих пор, и столько вокруг, вот даже когда столетие Довженко отмечали, очень много было, была международная конференция, и очень много было дискуссий и докладов на тему этого фильма. размышлений, потому что в этом фильме впервые был разговор о жизни и смерти. А вот, в немом кино, ведь фильм начинается смертью деда. Деда, прожившего жизнь на своей земле, родившего детей, внука, в окружении их он умирает в своем саду, умирает, попросив, так сказать, игрушку, потирает ее, белую рубашку, осознанно прожив вот это так называемое, да, но жизнь от века, скончался от века, то есть он прожил эту жизнь, осознанно он покидает эту землю. И вторая смерть, которая в этом фильме, это смерть его внука Василя, которого убивают, ну, там, кулаки, и кулаки, поскольку новое приходит в колхоз, создание колхозов, новый трактор, и его возвращающегося счастливого после свидания лунной ночью на лунной дорожке танцы. Это самый длинный в немом кино танец. Он длился довольно-таки длительное время. И в этом танце он падает, раздается выстрел, и выстрел буквально слышит. Ну, сейчас этот фильм идет под музыку, а в принципе, буквально, так сказать, настолько это зримо слышимо в немом кино, вот так я бы сказала. Вот. И прощание с ним, прощание всех белых, так сказать, хустках, так сказать, в этих самых косынках, платье, значит, ну, комсомольцы, вообще деревни провожают, это такой некий своеобразный, в общем-то, реквием. И финальные кадры – это возлюбленные люди, которые его возлюбленная, бывшая, которая, так сказать, уже в объятиях другого человека, жизнь как бы продолжается. Вот. Но были сцены, которые вызывали, ну, и вызывали просто неприятие от протеста. Лудошенко в этом была его, так сказать, сильная сторона, да, вот он говорил обычно не полутонами, а говорил, так сказать, открыто и пафосно. Вот, и конечно, надписи, белозубая улыбка, Свашенко, актер, который играл, говорит, за валов орденов у нас не дают. Так, ну хорошо, давайте мы тогда небольшую передышечку сделаем, да? У нас время, да. Идем смотреть «Окраин». Для начала, не опаздывайте, вот каждый фильм идет, удивительное начало. У меня все, ключ, вот в каждом, а? 300, да, идет 300. Это кто оставил? А, это он возьмет. А что бы вы хотели посмотреть в следующий раз? А?
Мы совсем, вот будем сразу
слушать. Да.
Винигру, да.